Здравствуйте, дорогие телезрители. Живой человек или уже умер? Есть всем известные признаки. Дышит ли он, есть ли пульс и прочее. В религиозном плане тоже есть критерии, по которым легко определить. Живет ли человек духовно? Не в смысле там книги читает, в театр ходит, в музей посещает. А в подлинно духовном смысле. Вот если участвует в ежевоскресных храмовых богослужениях, значит да. А если нет, когда-то надо начинать, и до этого когда-то дожить. Не всем удавалось. На старость лучше не откладывать. Сегодня с Божьей помощью завершим наши с вами размышления над молитвой Господней «Отче наш». И не введи нас во искушение, просим мы с вами в молитве «Отче наш». Что мы подразумеваем под искушением? В Библии сие слово употребляется в самых разных значениях. Самый близкий по смыслу здесь вариант – это искушение согрешить, нравственно пасть. Так, например, Иисус призывал своих учеников: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», то есть в грех. И Павел апостол пишет Галатам примерно то же: «Братья, если впадет человек в какое-то согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Другими словами, поддаться искушению – значит согрешить, не выдержать греховного соблазна. А соблазн, к слову говоря, Христом квалифицируется крайне жестко. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, – говорил Иисус, – тому лучше было бы, если повесили б ему на шею жерновный камень и бросили его в море». Но если сам Богочеловек Христос говорит о соблазняющем настолько безапелляционно, дескать, лучше бы ему каменюку на шею и утопить, то неужели Всевышний будет заниматься такими гнусными пакостями, и его надо постоянно просить, чтобы он очередной раз нам какую-нибудь свинью не подсунул? Мол, не вводи нас в искушение, не толкай нас на грех. Для Бога это как-то даже не к лицу. Тем более апостол Иаков в своем пастырском послании пишет прямо: «Никто не говори, Бог меня искушает, потому что ни Бог не искушается злом, ни сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Священник отец Леонид Лутковский, переводчик Нового Завета, настаивает на том, что в молитве «Отче наш» нельзя читать «не введи нас в искушение». Мол, это ошибка в синодальном тексте. В переводе отца Леонида звучит «удержи нас от искушения». И, очевидно, он прав. Мы сами найдем злоключение на свою голову. Чего доброго. А вымазаться в грязи – это в любой момент. Нас действительно надо удерживать, а не толкать. Повторимся, что в Библии слово «искушение» имеет разное значение. Например, «испытание», «тест», «экзамен», «проверочка». Например, премудрый Сирах наставляет своего ученика: «Не верь слишком многим словам иного собеседника, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя». Иисуса Христа постоянно искушали – испытывали, а действительно ли он знаток закона Моисеева? Или вправду он чудотворец? Помните, как приступили к нему фарисеи и саддукеи, искушая Иисуса, просили показать им знамение с неба? Значит, второе значение слова «искусить» – проверить, удостовериться. Третье значение этого библейского термина – перенесение тягостей жизни, трудностей. «С великой радостью принимайте, братья мои, – пишет апостол Иаков, – когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Другими словами, переживая тяготы и невзгоды, мы закаляем свою волю, становимся мужественными, терпеливыми, опытными, умелыми, совершенными, настоящими героями, практически без недостатков. Примерно о том же пишет и апостол Павел к римлянам. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести выпавшие вам тяготы». Трудности укрепляют нас, они полезны и, более того, безопасны, потому что Господь не попустит нам искушения сверх наших сил. Какой бы ни было тяжелой наша ноша, она нам посильна, даже если нам так и не кажется. Бог не ошибается. Он лучше нас знает, на что мы способны, а на что нет. Конечно, вряд ли мы во всей полноте сможем последовать совету Иакова, особенно когда речь идет о радости в испытаниях. Мол, радуйтесь, когда вам плохо, когда вам наносят ущерб, клевещут, предают вас. Тут уж хоть бы в уныние не впасть. И апостол Петр говорит примерно то же самое. «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота». Понятное дело, трудности мы всячески избегаем, но полностью избежать их не удается никому. Бог так мир устроил, потому что без житейских тягостей человек не станет человеком. Как личность не состоится. Но в молитве Господней, прося избавить нас от искушений, мы должны молить Бога не о безоблачной жизни без проблем и отягощений, а оградить нас от моральных падений в пучину греха и скверны. Именно оградить нас от соблазнов, удержать нас от искушений. Каким образом Господь может удержать нас от искушений? По большому счету, никак. Мы же существа свободны. Сам Бог нас создал такими. И лишать людей выбора между добром и злом, между праведностью и порочностью не станет. И, тем не менее, не все так безнадежно. Во-первых, Всевышний слишком любит нас всех, чтобы равнодушно смотреть на гибнущих своих земных чад. А во-вторых, кое-какие рычаги косвенного воздействия на человека Господь все-таки за собой оставил. Главный рычаг, как мы неоднократно говорили с вами, это так называемое в народе невезение. Вот мы хотим совершить какой-либо грех, а у нас не складывается, совершенно случайно. Помните, мы цитировали Эйнштейна? «Вероятность, — говорил Альберт, — это сфера, за которой Всевышний на протяжении всей мировой истории сохраняет свое инкогнито». Это такой очень деликатный способ. Бог будто бы и вовсе ни при чем. Так случилось. Машина поломалась, мобильник разрядился, не смогли договориться. Командировку отменили, муж раньше времени с работы возвратился, дела пришли. Чири не вовремя в неудобном месте выскочил. И так до бесконечности. Здесь надо, конечно, сделать поправку. Удерживает Господь от впадения в грех только колеблющихся. Вот он вроде как и не хочет грешить. А с другой стороны, соблазн велик. Женщина уж больно хороша собою. И перед ее мужем неловко, в глаза ему стыдно будет смотреть. Но это же, аллилуйя, будет завтра. Ну а сегодня, айда в стремена и чуток погрешим. А тут телеграмма. Бабушка приставилась минут 40 назад. Или дитё отравилось в школьной столовой и отвезли его в реанимацию. Да, завтра чадо, быть может, будет бегать и заливаться звонким смехом. Ну а сегодня тебе уже не до романтики. А завтра еще что-то случится. Или хотел с завода упереть бочонок краски, пока собирался, его уже украли. Только разводиться с женой надумал. А тут радикулит прихватил, да так, что ни согнуться, ни разогнуться. Решил в Таиланд махнуть к тамошним массажисточкам. Геморрой откуда ни возьмись. Хотя откуда, понятно. И так далее, и тому подобное. В конце концов, в ящик сыграл, так и не успев совершить самую крупную в жизни глупость. Близкие плачут, мол, безвременно покинул нас родимый. Ага, безвременно. Очень даже вовремя. Однако, повторимся, подобные вещи происходят далеко не со всеми. Если человек в жизни определился, так сказать, избрал путь греха и уверенно по нему шагает, Господь мешать ему не будет. Нельзя человека лишать права налево. Но если ты, аки трость колеблемая, вчера тебе хотелось быть добреньким, честненьким, благородненьким, сегодня оторваться по полной, а завтра просто плыть по течению. Всевышний уж постарается не дать тебе утонуть. Весь джентльменский набор неприятностей на твою голову обрушится. Совершенно случайно. Бог здесь как бы и ни при чем. Ты будешь страдать, проклинать свою судьбу, бронить Всевышнего, быть может, не год и не два. Но придет время, обязательно наступит, когда, уже оглянувшись назад с позиции пережитого опыта, ты увидишь логику всех происшедших событий, оценишь божественный гений, скажешь: «Спасибо тебе, Отец мой Небесный, за то, что не мытьем, так катаньем ты удержал меня от искушений, которые могли бы стать для меня роковыми, сгубившими мою бессмертную душу для вечности».
Якого царя всех подымем, подымем. Он низкими видит, подарит нас и нас.
избавь нас от лукавого. Завершаем мы с вами молитву «Отче наш». То есть от зла. Не от лукавства, как его разновидности, и не от дьявола, которого иногда так называют, а просто от зла. И прошение это, обращенное к небесному нашему Отцу, легко ложится на сердце. Ведь на самом деле, сколько вокруг нас зла. Казалось, уже земля не выдерживает, трещит по всем швам. Как здорово было бы, если мир бы изменился вокруг нас. Воцарились повсюду любовь, верность, добросовестность, самоотверженный труд. Чтобы правители наши готовы были последнюю рубашку с себя снять, заботясь о рядовых гражданах. Но поскольку сие немыслимо, значит, избави, Господи, по крайней мере, нас, молящихся Тебе, от всего этого ужаса. Если кого-то и ограбят, то пусть это буду не я. Если что-то предприятие разорят, ракетиры или налоговики, только не наши. Доля истины в таком понимании молитвы Господней, конечно, есть, но очень маленькая, мизерная. Потому что любое внешнее зло, как мы неоднократно подчеркивали с вами, Господь своим премудрым провидением обращает к добру. Сталкиваясь с внешним злом, которое Всевышний попускает каждому из нас в точно дозированном количестве и просчитанном качестве, так сказать, и противодействуя ему, мы наращиваем свои духовные силы, закаляемся, становимся зрелыми, полноценными личностями. Любой вред, причиняемый носителями зла, играет роль тренажеров для наших душ. Да, тренировки духовные могут быть слишком тяжкими, зато и результат ожидает нас превосходный. Просто необходимо соблюдать правила, придерживаться рекомендаций нашего небесного тренера, и тогда все будет окей. Совсем другое дело – внутреннее зло, которое гнездится в наших сердцах. Это уже беда настоящая. Оно, как раковая опухоль, разъедает наши души. Конечно, мы в первую очередь сами должны все сделать для того, чтобы изгнать из своего нутра эту желчную гниль. Но зачастую пороху не хватает. Воля наша хилая. Иногда даже понимаем, что гибнем от собственной злости, себялюбия, сопутствующих пороков. Но ничего поделать не можем. И тогда уместен молитвенный возглас: «Господи, спаси! Господи, избавь от лукавого, от зла во мне живущего! Господи, помилуй!» К слову говоря, о молитве «Господи, помилуй», непрестанно повторяющейся в храмах. Боюсь, далеко не все понимают ее значение. Опять-таки, в первую очередь, из-за проблемы языковой. Это перевод с греческого «Кирия Элейсон». Наказывать переводчиков вроде как и не за что. Формально вроде как все правильно. Кирия – господин, алейсон – миловать. А по сути, полная ерунда получается. Ну, во-первых, господин – это уже не очень хорошо. Христос учил нас обращаться к Богу как к Отцу, как к нашему небесному Папе. А господин – это тот, который властвует над тобою, у которого ты в подчинении. Это отношения, скорее, рабские, а не сыновние. А русское слово «помилуй», да и украинское аналогично – это кошмар дремучий. Кто просит о помиловании? Приговоренный к расстрелу или тюремному заключению? Хула в этом какая-то даже просвечивается. Это же надо. Любящего папочку превратили в господина, который в одном лице и судья, и палач, занесший меч над твоей шеей, а ты вопишь: «Помилуй, не убивай!» Кирия Элейсон действительно словосочетание труднопереводимое, причем не только на наши славянские языки. Примерно такая же гадость выходит и с другими языками. Например, много православных приходов открылось в Германии, в Англии, во Франции, в Америке, в Австралии, в самых разных странах. Естественно, богослужение переводится на языки местные. Сплошные курьезы. И поимей жалость, Господи. И, Господи, прошу пардону. А вот католики, которых мы иногда критикуем, в этом плане оказались умнее всех. Они вообще отказались переводить кириалейсон. Вспомните, кто слушал мессы Баха, Моцарта, Вивальди и прочих композиторов. Быть может, обратили внимание, что вся месса совершается на латинском, кроме вот этой одной малюсенькой молитвочки «Кириалейсон, Христоалейсон». Она возглашается по-гречески, по одной единственной причине. Адекватно перевести ее на латынь невозможно. Дело в том, что от Бога мы ожидаем спасения не в смысле помилования, а амнистии. Не извещение о том, что небесные инстанции больше не гневаются на наши грехи и порвали наш приговор, а исцеление. В грехах я раню свою душу. Нас нужно лечить. Ну вот представьте, мама, уходя из дома, говорит малышу: «Ты с ножницами не балуйся». Ну, пацан любопытный. Мама за порог, а он, конечно, сразу за ножницы. Игрался с ними, баловался и доигрался, руку себе порезал. Мама возвращается. С одной стороны, она сердится на малыша, что он, мерзавец этакий, все-таки нарушил ее заповедь. Но что малышу надо от мамы? Чтобы мама сказала ему: «Ну ладно, не буду тебя сегодня ремешком стягать». Нет, конечно, кровь течет, открытая рана, перевязывать надо. Да, мы нарушаем заповеди Божии, но через это мы самих себя уродуем. Если Бог нам скажет: «Ладно, я вас прощаю», нам от этого пользы не больно много. Душа-то у нас остается больной. И поэтому в понимании святых отцов единой, еще не разделенной церкви эпохи семи вселенских соборов мы нуждаемся от Бога не пощады, а его прикосновение к глубинам нашей души, которая может нас исцелить. А масло – это древнейшее лекарство. Раны, ссадины, царапины промывали вином и смазывали елеем. Оно защищает от инфекции и смягчает кожу. И поэтому элейсон, который от слова «елей», означает просьбу к Богу, елея благодати Господней, того, чтобы Всевышний вошел в наше сердце и исцелил душу, изуродованную страстями, очистил нас от всякого зла. Поэтому сказать: «Господи, избавь нас от лукавого, от зла, коренящегося в наших сердцах», это, по большому счету, абсолютно то же, что и воззвать кириалейсон, а по-нашему: «Господи, помилуй».
Слово Божие, слово.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!